как правило, работает 5-6 окон, в которых сидят консулы, и один из них 100% сатана. Все они бздюкают и рыгают, и это все выглядит максимально омерзительно.
Вы пролетаете в Штаты, что дальше?
Первое, мы проверяем, не разбились бутылки водки, которые мы провозили.
Когда ты очень тяжело физически работаешь и не спишь, ты начинаешь пребывать в каком-то очень странном состоянии измененного сознания.
Мы вот здесь вот находимся, животы уже напухли, умираем. Чертовы монголы опять всю туалетную бумагу украли.
Стоят, значит, два чувака где-то на набережной, там, на площади, и держат друг друга за члены.
Все взгляды черных чуваков концентрируются на нас, типа, ну что, Снежок, ты приехал, пришло время растаять прямо здесь.
Всем привет! Это Горчаков в квадрате в новом формате. Меня зовут Роман, я вещаю из Москвы, дорогие друзья. Из российской Москвы. Хотя говорят, что Москва не Россия. Из нероссийской Москвы. Здесь где-то еще онлайн у нас здесь моя сестра Алина, которая вещает из этого, как его?
Я осталась неизменно в Гиватайме. Я не стала менять страну, место дислокации. Я осталась там, где должна остаться пока что.
Да, стабильность – это прекрасно. Вот, а еще я хотел бы сказать, дорогие друзья, вот что. Вот все говорят, что в Израиле только кумовство сплошное, и все везде всегда протаскивают своих родственников и всяких прочих приближенных. И вот так у нас здесь в подкасте тоже и происходит. Лина сегодня привела к нам своего мужа. Женя, здравствуй.
Здравствуйте. Hello.
Вот так вот получилось, что да, два моих любимых мужчины сегодня в подкасте. Будет что-нибудь интересненькое.
Да, сегодня мы решили вот какую тему повспоминать. Дело в том, что так вышло, да, что и я, и Женя, мы оба в разное время, независимо друг от друга, конечно же, побывали на программе Work and Travel в Соединенных Штатах Америки. Вот, и мы хотели бы вот рассказать об этом опыте сегодня, потому что этот опыт всегда связан с массой всяких разных смешных штук. Женя,
можно,
расскажи.
Извини, да. Пожалуйста, можно, да. Вот я тут тоже добавлю, что я вообще тоже, я пыталась попасть на Work and Travel.
А, да?
Мы с Юлей, с моей подругой же даже вообще подали заявку и даже нашли себе, значит, этого, как называется, джоб-оффера, вот, но он оказался левым, и он нас кинул, и мы поехали на 3 месяца в Таиланд. Тебе,
слушай, когда я со своим другом Мишей столкнулся с той же ситуацией, то есть оказалось, что мой джоб-оппер липовый нас это абсолютно не остановило, и мы полетели в Америку.
На самом деле, я так хотела поехать в Таиланд, что я...
Так, и вот Алина снова съехала на Таиланд. Нет, давайте мы начнем с самого начала. Женя, давай вот расскажем вообще, что такое Work and Travel, потому что, наверное, многие не знают, что это такое.
Work and Travel – это программа для студентов, позволяющая поработать летом, как правило, в Соединенных Штатах Америки, получив предварительно направление по работе, тот самый job offer. И, ну, конкретно в моем случае, я когда летел со своим товарищем Сережей, мы подали заявку в компанию, которая находилась в Киеве, очень серьезная, мне кажется, она до сих пор занимается, ну, этим бизнесом. Они официальные товарищи, которые притягивают реальных работодателей со всех штатов. И приезжаешь, приблизительно рассказываешь, что ты хочешь, и, возможно, находится работа по твоему вкусу. Летишь и работаешь летом. Туда, куда направили.
Скажи, а в каком году ты летал?
Мы летали, если я не ошибаюсь, в 2009.
Да. В 2009, да, потому что мой опыт был раньше, я полетел в 2000, чтобы не соврать, третьем, и тогда еще можно было проходить собеседование в американском посольстве только в виде паспорта, тогда еще не нужно было туда ходить, это, мне кажется, был последний год, когда так можно было делать. Вот потом начались вот эти все дела, что ты там должен прийти, там ответить на кучу вопросов и так далее, меня это миновало.
Ты, наверное, по полной программе, да? Ты просто подал заявку, ну, то есть дал паспорт и все?
Я дал паспорт, и очень долго он не был готов. Мы вообще поздно довольно подали заявку, и каждый день я звонил вот эту контору. У нас была наоборот, у нас была такая Шарашкина контора, там сидел чувак и его секретарша. Вот, но он честно как бы все сделал, и да, мы улетели, но мы прилетели туда, наверное, на месяц или, может быть, на полтора позже, чем большинство ребят, которые работали с нами в этой компании. То есть мы немного вот потеряли именно во времени и, соответственно, в деньгах. Но, тем не менее, он нам все сделал. Притом, надо понимать, я еще хочу сказать про эту программу, да, что все это трудоустройство, в отличие от большинства случаев, когда ты едешь работать за границу куда-то, все это трудоустройство абсолютно легальное, абсолютно официальное. И, ну, то есть мы не были там гастарбайтерами, у тебя... ну, есть разрешение на работу. То есть это тоже вот важно. Ты не чувствуешь там себя каким-то ущемленным в правах в этот момент.
Абсолютно верно. На первых порах, при том, как ты приезжаешь, люди, которые тебя встречают, если тебя встречают, естественно, много случаев бывало такие, что джобоферы на деле были вау, классные, приезжай, работай, а по факту тебя даже никто в аэропорту не встречал, и как бы у людей вот начиналась дорога с того, что они были сами по себе.
Это мой случай.
Нас классно встретили, все объяснили, отвели в, я не помню, как называется это место, где ты получаешь Social Security. Вот эта карточка тебе позволяет на легальных правах работать в Соединенных Штатах.
А можно вопрос? Вот эта вот контора, они брали деньги за то, что они подыскивали что-то?
Да, они...
Да, безусловно.
Они брали деньги и... Самое, наверное, стрёмное в этой ситуации всегда было то, что они не давали абсолютно никаких гарантий. Они сразу тебе говорили, что с работой мы тебе поможем, с организацией мы тебе поможем, но на деле, вот, когда ты пойдешь в консульство, там играет чистая рулетка. И, в принципе, в моем случае было ровно так же, потому что у них, как правило, работает 5-6 окон, в которых сидят консулы. И один из них 100% сатана. Такой прям очень жесткий чувак или женщина, который, ну вот, отшивает просто всех. Какая бы у тебя ни была там за спиной история. Ну, то есть, как правило, они не пускали в Штаты ребят, которые были на 5-м курсе, потому что понимали, что окей, чувак может как-то или барышня закрыть вопрос с институтом на расстоянии, остаться в Штатах, нам лишний человек не нужен, типа, хотим, чтобы все было официально и красиво. Вот. В моем случае из 6 рабочих окон сатанинское было третье, и когда я сидел со своим номерком, я буквально был в холодном поту и очень надеялся, что я туда не попаду. И
то мне... есть ты наблюдал все это, да, как
да,
там происходит?
Да, я наблюдал, ты видишь живую очередь и видишь, как все, кто подходит к третьему окну, какая бы у них ни была красивая история, они отлетали. И я с моим товарищем Сергеем сидели в таких, я не знаю даже, как это назвать, переживаниях, но нам повезло, я не помню, я, по-моему, пошел в четвертую, он во второе. Мы мило пообщались, нам, ну, как бы ответ, насколько я помню, могу ошибаться, не дают сразу, но беседа прошла хорошо, все окей, типа бай-бай. И мы разошлись. И по итогу я понял, что все, мы визу получили, при том, что там была очень смешная девочка. Заранее, ну, мы пошли все большой группой от этой компании, которая нас презентовала. И нас заранее предупреждали, что, ребят, типа, не пытайтесь вот... всю вот эту историю провернуть, я люблю Америку, давайте поменьше вот этих лейбов и всего остального. Окей, окей. Приходит девочка, у которой футболка «I love USA», такая чуть ли не с флажком в руках, и она четко попала в третье окно. Я понимал, что даже если бы она попала не в третье, маловероятно, чтобы она получила бы визу.
Слушай, а сколько вам было лет?
19, да.
19, мне тоже 30, было 19.
33-й да. курс.
И ты рассказываешь, что ты вообще не собирался особо возвращаться обратно, да?
Да, для меня эта история была из серии, что я очень хотел уехать, мне очень много про Штаты рассказывали, я такой, вау, класс, поскорее бы из вот этого ужаса, потому что мне, на мое счастье, удалось попутешествовать, будучи, ну, ребенком и подростком, и повидав за рубеж, я понял, что жизнь в Украине – это тлен.
Давай расскажи, из какого ты города, где ты родился?
Я родился в Днепропетровске, Украина. Люблю свою родину, но...
То есть ты изначально хотел там остаться, да?
Да.
Ага.
Ну, то есть как бы это был неофициальный план, но я понимал, что если все пойдет классно, то я возвращаться не хочу. Более того, я забрал документы с института. И всем своим одногруппникам рассказывал, я больше не вернусь никогда. Они такие, Женя...
Никогда нельзя так делать. Никогда.
Да, да. Да причем это было очень опрометчивое решение по той причине, что мне говорили, ты остынь, ты как бы просто оставь документы, потому что если ты сейчас забираешь документы, ты себя в перспективе лишаешь отсрочки от армии. То есть даже если ты вернешься, ты будешь призывником сходу. Даже если ты восстановишься в институте, я как бы вернулся и восстановился в институте, но суть просто в том, что меня искали, но плохо.
Слушай, а какой джобофер у тебя был? На тот момент, когда ты пришел в консульство, то есть у тебя уже был джобофер, ты знал, чем ты будешь там заниматься, правильно?
Да, абсолютно. У нас на ярмарке, на которую я изначально приехал, предложений было очень мало. И они были такие, что, ну, условно, либо ты едешь к черту на рогах, какие-нибудь, как эти называются, не ярмарки развлечений, роллер-костер, как это, парки аттракционов. Фирмы компании Six Flags, как правило, и они разбросаны по штатам, и они находятся типа там в 10-15 километрах от города. Ты обязан там жить на территории, и покидать территорию достаточно тяжело, и поскольку у тебя там раз в неделю ты мог куда-то выехать, ну, короче, звучало это очень так гастарбайтерски, типа приехать и поработать, чтобы заработать денег, а я цель преследовал как бы в культурном обогащении, посмотреть на культуру, ну, как бы покрутиться не как работник, а вот типа пожить, попробовать, пообщаться. В таком формате мне больше хотелось. И кроме этого было еще несколько предложений, честно, не помню каких, но я с товарищем моим сошелся на спасателем.
По типу работы. О, да?
Да, и серьезная компания, вроде мы посмотрели их сайт, они такие все прикольные, куча бассейнов у них по всем штатам, приезжайте туда-сюда, нас конкретно уже сказали, типа, если вот вам скажут да, то вы будете рядом с Вашингтоном, будете в Вирджинии, куча там всяких объектов, типа, выберите бассейн по вкусу, ну, короче, все звучит, как всегда, супер сладко, и давай приезжай. На деле все было не так радужно, но я думаю, к этому мы еще вернемся.
Да, я просто по совпадению, я тоже как раз работал спасателем и тоже в Вирджинии, вот то, ровно то, что обещали Жене. И просто хочется сделать ремарку, потому что это может вызвать какое-то недоумение. По законам некоторых штатов в Америке при каждом бассейне, даже если это бассейн там размером 2 на 1.5, обязательно должен быть спасатель, который вот сидит с его открытия до его закрытия и бдит, чтобы никто в этом бассейне не утонул. Иногда, ну, это действительно должность какая-то абсолютно абсурдная, потому что есть бассейны, где, ну, просто при большом желании ты не утопишься. И тем не менее, ты должен вот там сидеть и, значит, вот нести свою нелегкую вахту спасателя. Вот, то есть это не то, что как спасатели в Израиле, которые там вот эти здоровые дядьки, готовые там в любую минуту кинуться в водную пучину и спасти.
Господи, да, ты это когда-нибудь видел, как они кидались в водную пучину? Я ни разу.
Я видел.
Кидались словами при мне, они очень много. Вот. Да, то есть там это вот как-то все такое, более лайтовое. Да,
хорошо. А вы, слушай, не в одном бассейне вдруг работали?
Не, ну у меня как раз бассейн был вот такой, как ты рассказываешь. У меня был бассейн, в который я со своим ростом в почти 1,80 м заходил, и у меня еще было сантиметров, наверное, 40. То есть, как в нем утонуть, я вообще...
В самом глубоком месте, да?
Ну, нет, он у меня был бассейн одинаковый. То есть, он без углубления был. И самое печальное, наверное, было то, что он находился на 16 этаже высокоэтажки на крыше. И доступ туда был только у жильцов этого дома. Как следствие, почти никогда у меня не было людей. То есть, вот в будние дни... Я находился там один, и это было 10 часов просто нахождения на Санцепёке, при том, что политика компании была достаточно странная в формате, ну, коль мы платим тебе деньги, то развлекаться ты здесь не будешь точно, то есть ты можешь условно взять с собой книжку и читать ее, но ты не имеешь права условно взять там, я не знаю, ноутбук, если ты хочешь что-то поделать в интернете, до которого доступа, конечно, нет, но все же, я не знаю. То есть любые другие развлечения формата телефон или чем-то себя отвлечь, ты не имел права.
Нет, ну там, я так понимаю, это делается не для того, чтобы ты прямо не развлекался, а чтобы ты не отвлекался от бассейна, потому что если ты это привыкнешь это делать, когда у тебя никого нет, то когда у тебя кто-нибудь придет, и ты будешь втыкать ноутбук, может кто-то утонуть. Я так понимаю, это делается из таких соображений. Вот у нас было то же самое. Я хотел бы просто, вот ты сказал про бассейн на 16 этажке. Может быть, мы про один и тот же говорим, потому что я... Меня кидали как бы на разные объекты. У меня был объект, ну, вот один, на котором я работал большую часть времени, но иногда меня послали в разные. И вот пару раз я работал вот на таком, как ты сказал. И это выглядело очень забавно. Это, знаете, выглядело как... Да, могло бы выглядеть как сюжет из какого-нибудь там порно-ролика, да, когда ты сидишь один на крыше бассейна и должна прийти какая-то шикарная там, значит, красотка и так далее, потому что там никого никогда нет. И я все ждал, когда такое произойдет, но вот за те двое суток, что я там провел, там пришла какая-то одна печальная очень бабушка, вот, и, собственно, это все были мои посетители, то есть такой опыт у меня не состоялся. Но я предлагаю начать все по порядку, да, мы уже перескочили в середину. Расскажи, как ты прилетел, потому что, я так понимаю, вот у тебя все происходило более в том смысле, как это должно быть, а я потом это вот сравню со своим опытом. Итак, вот вы получили эту визу, джоб-офер у вас есть, все дела, вы пролетаете в Штаты, что дальше?
Первое, мы проверяем, не разбились бутылки водки, которые мы провозили.
Сколько у вас денег было с собой, кстати?
Ух, честно, я не по... Ну, не хочу просто соврать. По-моему, было долларов 300.
А, да, 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 да. На каждого?
Нет, на меня. Ну, то есть у меня 300, у Серого, по-моему, примерно так же. То есть мы так приблизительно прикинули, что плюс-минус до первой зарплаты. Нам как бы сказали, что окей, да, у вас там будет какое-то время тренинг, потом вы начнете работать и получите первую денежку. Я так плюс-минус, может быть, было больше, честно, я не могу вспомнить, но с деньгами у нас там были дурацкие ситуации, в принципе, как и с этой компанией. Но к этому еще вернемся. В общем, проверили содержимое чемоданов, нас встретил представитель компании, к которой мы приехали работать, увез нас во временные, ну, типа, дома такие по расселению, то есть не там, где мы будем жить, а вот пока нас распределяют и пока тренинг, мы все съезжаемся, все работники вот этой компании. Очень большое количество людей, абсолютно разный контингент, там и ребята...
Из каких стран были?
Россия, Казахстан, Украина, Белоруссия... Потом Сережа мне что-то напоминал историю про каких-то монголов, которые постоянно воровали туалетную бумагу, и мы были уверены, что они ни хрена не понимают русского, и такие, чертовы монголы опять всю туалетную бумагу украли. И они через два дня такие, ребят, мы вообще по-русски разговариваем. Такие, о, черт. В общем, контингент был разношерстный, прикольные ребята... Со всех уголков, скажем так. Но все русскоговорящие в основном. Вот нас расселили, мы начинаем знакомиться. Ну и как
это
бы...
вы где жили?
Мы в Вирджинии где-то жили, в каком-то маленьком городке, недалеко от Вашингтона, но не там, где жили по итогу. То есть нам потом
Вас встретили и туда привезли, или вы сами тут забрались?
Да, нас встретили, погрузили в пикапчик, привезли, сказали, вот ваше временное пристанище, пока, пока матрас и подушка, а в перспективе как бы вот у вас будет жилье, в котором будет находиться, ну, по заверению, у нас должно было быть там четверо. Но нас было шестеро, если я не ошибаюсь. Да, нас было шестеро. Вот. Приятные ребята, классно проводили время. Это у нас была неделя, пока нас обучали технике CPR, ну, как оказывать первую помощь, разные техники, как нужно плавать с человеком, который утонул, потерял сознание, не потерял сознание, как пользоваться вот этой водной люлькой, в которую можно погрузить человека, если у него там он прыгнул и повредил себе шею, позвоночник или другие конечности. В общем, мы сдавали нормативы определенные, там, типа задерживать дыхание, нырять. Ну, то есть все было по-честному. Мы получили классный опыт, получили разрешение на все это. И потом у нас был буфер, по-моему, в районе 3-4 дней, пока нас никуда не распределили, и у нас не было еще своего бассейна и жилья. То есть мы просто ждали, а поскольку это все братья-славяне, единственный досуг, который у нас там был, это где здесь можно виски купить, кому 21, и мы искали совершеннолетних, чтобы это сгонять за бутылкой, вот такое развлечение, в общем.
А теперь послушайте, как не нужно это делать. Мы, вот я и мой друг Миша, мы вдвоем полетели, это мой одноклассник. Миша очень неплохо разговаривал на английском языке, несмотря на то, что он был на тот момент уже студентом Бауманского университета. Я был студентом педагогического вуза, то есть, можно сказать, студентом ничего. Так вот, и мы, улетая, мы прекрасно знали, что джобофер у нас липовый, нас об этом предупредил чувак в той конторе, в которой мы и заключали все эти договоры. Притом было смешно, значит, сначала он говорит, вот вам джобофер, он настоящий, я не помню, какой штат, город Провинстаун. Какое-то кафе, я как сейчас помню, оно называлось Twisted Sisters. Вот. Я показал своему другому другу, который по штатам много ездил. Он говорит, о, Провинстаун, это же ЛГБТ-столица штатов. Мы, говорит, когда колесили по Америке, много слышали про нее, но не верили. А как-то заехали, вышли из машины, и первое, что увидели, что стоят, значит, два чувака где-то на набережной, там, на площади, и держат друг друга за члены. Вот. Я немного поднапрягся, но потом, к счастью, или не знаю, к счастью, не к счастью, но, в общем, этот джобофер сорвался, и нам выдали какой-то абсолютно липовый. И ситуация такая, мы прилетаем, значит, в Нью-Йорк, причем мы летели в самолете, который практически полностью состоял вот из тех, кто летит на Work and Travel. Они, большинство из них летели от другой организации, и только мы вдвоем с Мишей вот от этого чувака. Они все были в одинаковых синих футболках, на которых было написано Work and Travel. Мы прилетели, и они все маршем, значит, погрузились в какой-то автобус и уехали. И мы стоим, значит, с Мишей в этом аэропорту, уже темнеет, а мы даже не представляем, сколько здесь до города и что нам делать. Денег у меня, если я не ошибаюсь, было $100, а у Миши, кажется, 300. То есть на двоих у нас было 400. К счастью, нам попался русскоговорящий украинский таксист, вот, который, видя наше все замешательство, говорит, ну давайте вот я вас там отвезу, у меня знакомая комнатку сдает. Ну и ожидаемо повез нас на Брайтон-Бич, конечно. Я, по-моему, в каком-то из подкастов рассказывал эту чудесную историю, но я расскажу ее еще раз, когда мы ехали. Значит, по Нью-Йорку, по каким-то не самым презентабельным улицам, проезжая очередную какую-то кучу мусора, он сказал, о, смотрите, опять гарбач навалили. Вот, и он привез нас мне кажется, даже по меркам Брайтон-Бича в какую-то чудовищную грязную лачугу, где в комнате, значит, посередине комнаты валялся вот этот огромный таракан мертвый. Я потом к ним, конечно, в Таиланде привык, но тогда это вот мое было первое знакомство вот с тараканами такого размера. И он произвел такое, если честно, впечатление, что, мне кажется, пока мы жили вот в этой комнате, мы убрали, наверное, его только через сутки, вот мы как-то нашли себе силы к нему подойти. Окно, конечно же, выходило на метромост, ровно так, как рассказывала Катя, которая у нас несколько выпусков назад была. То есть ты смотришь в окно, и проезжает поезд, и ты можешь разглядеть там, сколько времени на часах у пассажиров, и помахать им рукой, поздороваться, возможно, можешь с ними за руку. Вот, и все это слышишь. И, ну, и мы должны были какую-то искать работу, собственно. Благо, мы должны это были делать не просто обзванивая телефонный справочник, а, ну, вот через какую-то, ну, тоже какую-то work and travel-овскую вот это вот офис. Вот, и мы туда звонили, нам предложили спустя, может быть, день или два, нам предложили вот эту работу спасателями, и мы проходили, как сейчас помню, устное собеседование по таксофону где-то на шумной улице, и внезапно оба его прошли. Миша очень переживал, что он, ну, не сможет, потому что он говорит, ну как я там это самое... Я, он так говорил, что как я по телефону там, я меня половину не понимаю. И ничего, он так бодрячком разговаривал, что, ну, в общем, нас обоих взяли. И мы своим, естественно, ходом поехали в штат Вирджиния. Нас сразу же разместили в квартире, где мы, ну, впоследствии жили. Вот, как ты рассказывал, мы тоже проходили там обучение. Все это длилось, может, неделю в общей сложности обучения. Потом, пока мы ждали несколько дней, мы жили с... Чтобы вот вспомнить, кажется, там было 5 человек болгар. Ребята из Болгарии, которые русский понимали отлично, говоря при этом на болгарском, а мы болгарского не понимали ни слова. Вот. Нас поместили в комнату как раз на 2 человек, и нам сказали, это было... Мы на английском с ними общались. Это была секс-рум до того, как вы приехали, и теперь у нас нет этой комнаты, сказали они нам.
А yes. Можно я вот задам вопрос, да-да. А как у тебя было с английским, когда ты ехал? Насколько ты уверенно себя чувствовал в Америке вообще? То есть ты все ли ты понимал, нормально ли ты общался? Как это английский и американский вот вообще? Это же разные такие.
Абсолютно разные. Чувствовал себя отлично. Я обучался в частной школе. На протяжении 4, по-моему, лет или 5, и в школе нормально изучал, и в институте проблем с этим не было никаких, то есть ехал достаточно уверенно, и Серега тоже был уверен в своих силах, но на деле, когда мы приехали, мы столкнулись с тем, что английский не английский, и триллион диалектов, и у тебя есть и индусы, и мексиканцы, и американцы, и все они звучат и разговаривают по-разному, и проглатывают слога или слоги?
Слоги.
Слоги. Вот, в общем, поначалу было очень непривычно, но контакт мы достаточно легко и быстро навели, при том, что компания у нас была... Сербская.
Вот такая сербская?
Сербская компания, да. И они были очень приветливые на деле, а в конечном итоге сильно обманывали нас по денежке и вели себя максимально непорядочно с приезжими работниками, при том, что, ну, как бы по законодательству Соединенных Штатов выкидывать такие номера, как задерживать зарплаты, обманывать как-то поставки или что-то такое, это карается законом, и если ты жалуешь, их там конкретно присаживают на все возможные штуки.
Места.
Штуки и места, да. В общем, нас заселили с 2 девчонками и еще одним парнем из Донецка. И одна москвичка, вот. Прикольная компания была, мы легко сжились. У нас была большая комната которая гостиная, наверное, и вот мальчики и девочки обладали по комнате. То есть три парня и три девчонки в разных комнатах, делим один душ и туалет, но на удивление у нас была не чертулайская компания, все были прилежные и как бы нормально относились к уборкам, мы это вахтовали, спокойно, короче, жили, нам было очень приятно в компании, в которой мы находились. Каждого расписали по разным бассейнам. У меня бассейн был в пешей доступности. То есть мне от дома до моего бассейна надо было пройти, если я не ошибаюсь, 15-20 минут. Я переходил мост буквально и уже был в столице. То есть я был в Вашингтоне. У меня бассейн был прям вот в столице, в столице.
Класс!
Да. Бассейн... Ничего из себя не представлял, честно, мне очень, очень сложно об этом сказать, как-то, чтобы это звучало интересно. Он был маленький, на 16 этаже, я чувствовал себя как в какой-то чертовой пустыне, потому что...
Вот, не кроме... как в порнофильме.
Нет, совсем. Вообще, только перекати поле у меня перекатывалось там по бассейну, и у меня условно за неделю, за всю неделю, в которой я работал каждый день по 10 часов, у меня, может, в лучшем случае были люди там... Три раза. Может, четыре. Это прям вот класс, если кто-то был. Я прям вот, когда заходили люди, я на них чуть ли не набрасывался. Такой, о, здравствуйте, вы умеете плавать, я вам сейчас все покажу. Принести вам воды, только задержитесь и останьтесь здесь. И все были очень приветливые и классные. Мне прям понравилось. Даже у меня, я запомнил, что был один... Ну, он американец, но родители у него из Японии. И он такой, откуда ты? Я говорю, я из Украины. И он, к моему удивлению, очень много знал про Украину. То есть он мне начал рассказывать про футболистов, про писателей, про всех, кого только можно. При том, что до этого, когда ты говоришь, я из Украины, все, а, Россия. Я такой, ну, да, почти. Как бы... Рядышком, но нет. А этот был очень эрудирован, и прикольно у нас получился с ним чат такой. Он, заходи ко мне в гости, я живу в такой-то, такой-то квартире, такой был приветливый. Они не обязаны были оставлять мне абсолютно ничего, но тем не менее были люди, которые приносили какую-то мелкую чаюху в районе, там, я не знаю, $5. То есть просто типа, ты тут работаешь, вот тебе... Доп. Заработочек такой небольшой. Могли принести что-то поесть. Была компания из трех, по-моему, индусов, которые настолько боялись зайти в этот крошечный бассейн. Они были уверены, что они утонут в нем. Я им рассказывал. А поскольку не было никого, я залез с ними в бассейн и учил их плавать. Это были мужики за 40. И я учил троих индусов плавать по собачьи, и они были очень довольны. Они прям такие, у меня получается, я не тону в воде. Ну, я не стал там шутить про то, что они не говно. Как бы. В общем, было прикольно. Но поскольку я был ярым нарушителем порядка, а у нас на бассейнах было минимум две камеры, и в те дни, когда... Ну, никого не было, я сидел в комнате для стафа, и я в определенный момент, я просто уже начал сходить с ума, что я не могу там ничего делать, в плане книжек у меня особо никаких не было, электронных книжек у меня тогда не было, и я взял у Сережи компьютер, на котором был эмулятор Сеги, и я проходил Червяка Джима.
Отличная игра, обожаю.
Да, это было очень круто, и вот как-то я профукал момент и не услышал, что открылась дверь на бассейне, и зашел мой супервайзер, который как бы застал меня за горячим, на что я быстро альтабнувшись сказал что-то в формате типа там «я открывал книгу» или что-то такое. Он мне сказал, что он не первый раз, в общем, видел это на камерах, и... Сейчас ты понесешь наказание. Я такой, ну, что же за наказание? Он говорит, я тебя перевожу в плохой бассейн. Ты плохой. Я такой, окей, что за плохой бассейн? И он меня перевел в бассейн, который считался гетто-бассейном, где, ну, как бы, где основной контингент это такие бухающие чувачки и барышни, и мексиканцы, и, ну, такой, короче, стрёмный нейборхуд, но это был... лучший бассейн, в котором я работал по итогу, потому что, а, он был платный, и ребята, у кого не было пропуска, обязаны были дать взятку.
Вау!
Ну да, ну как бы не то, что мне, они такие, типа, может, мы искупаемся? Я такой, нет разрешения. Он такой, а как насчет, ну не Бенджамина Франклина, я не помню, какую он нам давал бумажку, но я такой, это может исправить положение. Я был в паре с азиатским парнем, который давно уже работает в этой компании, но он американец, и как бы он не приезжий работник, он давно работает в этой компании. И он мне такой, типа, ну что, давай делить. В конце у нас там были деньги, что я зарабатывал, ну, четверть, наверное, своего дневного заработка просто дополнительно, вот так вот.
Дневного, месячного?
Дневного.
Дневного.
Дневного, дневного. Ну, то
а,
есть,
тебе как...
Ну, то есть у меня была ставка 10 долларов в час, если я не ошибаюсь, или меньше, не, вру, меньше. У меня была, по-моему, 8 долларов в час ставка, и тут...
Ну, но это еще, ты говоришь как бы тоже, то есть потом из этого еще же налог вычитается, правильно? Из этих 8 долларов. Как, ну,
да, но очень мизерный. То есть как бы поскольку это минимальная ставка для штата, она там как-то очень по-свойски облагается налогом, поэтому большая часть как бы уходила действительно нам в карман, и мы почти ничего не отдавали в налоги. Ну, там какие-то копейки, я не знаю, и то в конце как бы... Когда ты улетаешь, ты спокойно подаешь на возврат налогов и получаешь все, что ты как бы заплатил в налоговую, mm-hmm. насколько я помню.
Mm-hmm. Mm-hmm.
Точно так же можно было презентовать все чеки на вылете и получить налоги с всего, что ты покупал. Ну, как бы, поскольку ты не гражданин, а временный работник.
И так ты вот в этих бассейнах и проработал как бы до конца, да, правильно?
Нет, неправильно, я проработал там месяц с копеечками буквально, потому что мы попали в ситуацию, что нам не выплачивали зарплату, прикрываясь какими-то очень странными отговорками из формата. Ну, в общем, когда мы туда приехали, они ввели в оборот такую систему, что ты, когда начинаешь работать... Ты не отмечаешься нигде, а набираешь номер с телефона, там вводишь свой код работника, звездочка, и тебе начинают капать часы. Когда ты заканчиваешь, ты делаешь то же самое, только в конце вводишь решетку. И поскольку у них эта якобы система была новая и плохо отлажена, и они там что-то бухгалтерия у них плохо считала, и все это проходило через понятное всем место, они такие, сейчас зарплату не получишь. Мы такие, окей, ребят, у нас как бы заканчиваются уже деньги, с которыми мы приехали. На что мой супервайзер говорил, я могу тебе одолжить денег. А я как бы человек такой, типа, я деньги заработал, мне не нужны твои одолжения, эти займы, чувак, где деньги? На что были разговоры, что сейчас, вот-вот. И поскольку мы уже сидели там, ну не то что с голоду пухли, мы там как бы благодаря тому, что у нас была нормальная компания вменяемых ребят, мы там и едой обменивались, и как бы с голоду не умирали. Но я уже начинал как-то пробивать почвы, общаясь с родственниками по скайпу, как я могу типа на эту ситуацию повлиять. Потом мы вспомнили все с ребятами, что у нас есть некий буклет о правах работников в Соединенных Штатах. И нас как бы еще в компании в Киеве предупреждали, что, мол, ребята, если какие-то проблемы, вот это номер один, который садит чуваков на кол, всех просто, как бы они плохо себя не вели, все исправится в мгновение ока. Мы такие, окей, мы собрались, попросили девочку из Москвы набрать на этот номер. Она рассказала плаксивую историю о том, что мы вот здесь вот находимся, животы уже напухли. Умираем.
А все были в этой компании и никому не платили, что ли?
Ну, конкретно, ну, я не знаю, как за ребят, которые жили не в нашем районе, mm-hmm. но вот все, кто жили в нашем районе mm-hmm. на местности, они не получали денег. Mm-hmm. И мы сидели уже как бы, ну, условие было такое, в джобофере было указано, что мы получаем зарплату mm-hmm. не раз в месяц, а каждую неделю. То есть ты закрыл неделю, получил за неделю, закрыл неделю, получил mm-hmm. за неделю. А мы сидели уже месяц без зарплаты, при том, что, ну, типа, законодательно мы первый раз сказали и напомнили о том, что существует некий профсоюз, который как бы вас трахнет за такие дела. На что они нам сказали: ребята, давайте не переживайте, все окей, денежки будут, все, короче, классно. Ну и как бы по итогу, когда прошел месяц, у всех резерв денег закончился, и как бы банально жить уже было не на что, мы пошли на крайние меры. Ну как бы зная то, что дальше мы не продолжим. То есть нам нужен был резерв, как бы, чтобы сейчас вынуть какую-то денежку и дальше прыгать кто куда. То есть все, так, все приблизительно знали, кто куда будет разбегаться. А у нас был план такой, что, ну, у меня, у Сережи, у моей мамы подружка, ее мама живет в Джорджии. И они сказали: ребят, ну, типа, если все так худо, то вы приезжайте сюда, а ну, типа, мы вас куда-то заселим, а с работой потом разберетесь. Типа, поживете у нас. Мы такие: окей. Мы прозвонили в эту компанию, ну, девочка, точнее, москвичка прозвонила в компанию, рассказала слезливую историю. Через полчаса чувак приехал, наш супервайзер, и всем выдал чеки.
Класс!
При том,
вот
что,
это
при
круто!
При том, что он был просто в состоянии, типа, на коленях, молю и извиняюсь, мы не правы, и зачем же вы так нас подставили? Мы же сказали, что мы с ситуацией разберемся, на что мы сказали, что, чувак, мы много раз тебе повторяли, что финансы заканчиваются, займы нам твои не нужны, и мы честно заработали деньги. И мы законодательно, типа, как бы обратились в контору, которая решает такие вопросы, потому что вы себя повели непорядочно. Не предупредив ничего их о том, что мы как бы уезжаем, мы устроили такой некий финальный кутеж. Девочки утром ушли на автобус, оставили нам ключ, ну, мы их провели, посадили на автобусы и остались с Серегой, спаковали все наши вещи и тоже двинули на автобус, оставили ключ под ковриком, записали ему смс, что типа goodbye, на что он нам сказал, что, ну, как бы, если вы уезжаете, то ваш джоб-оффер аннулируется, а если аннулируется ваш джоб-оффер, вы как бы становитесь нелегалами.
Это правда при этом.
Это правда при этом, да. Но как бы на нашей стороне тоже были определенные истории, которые мы могли их выставить в плохом свете, поэтому мы такие типа: да-да, окей. Я понимаю, что искать они нас будут очень долго, поскольку законодательно мы нигде там особо не светились, кроме этого места работы. И вот через Южную и Северную Каролину, если я не ошибаюсь, мы на славно известных грейхаундах. Это их не автобусики такие межгородские, и не только, если я не ошибаюсь. Но у них несколько компаний, там Питер Пен с Питер Пеном на логотипе и Грейхаунд. И вот мы ощутили, что такое путешествие на Грейхаунде. Это вообще непередаваемое ощущение, когда ты катаешься в автобусе с бомжами, которые жрут персик, который летит во все стороны, кушают гамбургеры, все они бздюкают и рыгают, и это все выглядит максимально омерзительно. И ехать нужно было долго. И самая проблема, что... остановки они делают только на вот этих автобусных станциях, которые вот максимально рыгалочные, насколько они могут быть. То есть они вот эти вот... Фу, я прям вспоминаю, мне плохо эти обдрыщенные все туалеты, в которые невозможно даже приблизиться к ним. Ты такой: ну может я где-то здесь могу поесть? А там только ужасные какие-то бургеры, которые... Ну вот как бы, насколько можно быть дешевыми, они были в 100 раз дешевле, чем можно быть дешевыми. Они выглядели настолько херово, что ты такой: я лучше поголодаю, пожалуй. В общем, мы вот так вот через все эти штаты добрались до Джорджии. Нас встретила подружка моей мамы Маша. И вот тогда началась прекрасная Америка, о которой я расскажу чуть-чуть позже.
Рома, я вот помню, что ты где-то жил, у тебя бассейн был далеко, и ты ехал через лес, да? Вот можешь рассказать, вот это я помню.
Да, дело в том, что как бы сначала я работал, меня поставили работать в бассейне, который находился в гостинице «Мариот». И вот там было ровно, как ты, Женя, рассказывал. То есть за все время, что я там находился, может быть, один раз туда кто-то вот за день придет, иногда никто не придет за день. Единственное было исключение, когда в отеле остановилась, значит, подростковая команда по софтболу Софтбол – это, если я не ошибаюсь, женский бейсбол. Это были девочки где-то от 12 до 14-15 лет, абсолютно безумные, которые приходили в этот бассейн и делали там, ну вот, все те вещи, которые были написаны. Вот здесь нельзя там бегать, прыгать, скакать. И вот они делали ровно все это. Вот, и я там что-то там с ними ругался. Ну, и, ну, было весело относительно. А потом меня перевели, да, в бассейн в соседний город, он назывался Вена. И туда меня уже не возили, и я должен был туда добираться каким-то образом сам, и я для этого купил велик. Купил я велик у одной из болгарских девчонок, которые работали тоже вот в нашей компании, и велик был известен своим абсолютно непредсказуемым нравом. У него, вот, у него не работало все, что может не работать у велика. Ну, я его купил там, естественно, за какие-то $15 там. Вот, то есть это было, вот, как ты говоришь, максимально дешево, насколько это вообще было возможно, я его так купил. Управляться с ним мог при этом только один я, и это не шутки. Однажды, значит, вот один из чуваков, который жил с нами, он попросил у меня этот велик, чтобы съездить в ближайший молл, который, ну, это как-то гипермаркет, да, супермаркет продуктовый. Нет, не в молл, именно, да, в, даже не куда-то, а вот в большой магазин через дорогу за продуктами.
Grocery store.
Да, во, grocery store, точно, 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 вот. Но это 50 метров максимум. Он вернулся с разбитым лицом, потому что что-то не так он нажал, и он просто тупо перелетел через руль. Вот. После этого у меня никто уже его не брал, а я с ним неплохо управлялся. И да, мне нужно было ехать вот в эту Вену, значит, ежеутренне, потому что это был вот мой основной бассейн, в котором я проработал вот большую часть времени, все, что там находился, пока сезон не закрылся, и пока мне не пришлось искать тоже другую работу, тоже об этом отдельно можно рассказать. Ехал я через какую-то, да, какую-то лесопарковую зону примерно в течение, может быть, часа или что-то в этом роде.
Долго.
Минут от 45 минут до часа. Как-то
как
так.
Как по Яргончику?
Ну, нет, совсем не совсем. Там совсем не было людей. Там просто вот ты едешь, и идет какая-то асфальтовая дорожка, асфальтовая, и по обе стороны лес, и больше ничего. И ты вот едешь, олени иногда выходят в сумерках на дорогу, как, когда ты возвращаешься.
Как, вот как из пансионата Клязьма в Паведнике, да, вот что-то такое примерно?
Ну, дорожка шире. Нет, дорожка приспособленная для того, чтобы по ней именно ездить на велосипедах. Понятно. Там на перекрестках там было написано «Yeltuhorses», то есть предполагалось, что там, ну, на лошадях кто-то даже передвигается, но их ни разу не встречал там. Очень было классно ехать поутру в бассейн, то есть ты едешь, ветерок, плеера у меня по какой-то причине с собой не было. И я там, я не знаю, я песни пел там по дороге. Ну, что я... А, я учился ездить без рук, вот еще, от скуки. Ну, то есть ты каждый день тратишь 2 часа своей жизни на то, чтобы ехать на велосипеде. И нужно как-то себя развлекать. Я научился ездить на велике без рук, просто от нечего делать. Вот. А вот вечером возвращаться было немножко страшнее. В том плане, что... Ну, во-первых, можно было разогнаться, не увидеть оленя и врезаться в него... А во-вторых, ну, я не знаю, я тогда был таким 19-летним юношей, ну, не знаю, ты едешь вот через темный лес, а мой друг Миша еще говорил, а прикинь, прикинь, вот ты едешь по лесу, и вдруг такой стоит внезапно на обочине дороги клоун, как из фильма, значит, вот «Оно! Что ты будешь делать?» Я часто об этом думал, когда возвращался уже в сумерках, там в темноте, через этот лес обратно. Однажды я совершил невероятный подвиг. Однажды у нас, значит, с нашими болгарами случилась чудовищная пьянка. Мы пили водку «Владимир», как сейчас помню. Это, наверное, самое дешевое пойло, которое мы нашли в магазине. Не в честь Путина. Там был нарисован мономах, к слову. Вот. И я вот наутро проснулся абсолютно разбитый и понял, что мой бассейн вот открывается ровно сейчас, когда я открыл глаза. А я, ну вот, это было, наверное, одно из самых ужасных похмельных утр в моей жизни. И забить бы и не поехать, что будет. Но я вот как ответственный работник, я прыгнул на свой велик, и я помчался. И я доехал. Я вот, причем мой мозг не помнит, как я ехал, потому что, наверное, просто он решил забыть это как страшный сон. Но я помню, как я себя чувствовал весь оставшийся день. То есть, благо, у меня не было там в тот день почти людей, Я просто в лёжку лежал. И мне было так плохо, что вот я иногда вставал и шел, наливал себе холодной воды, выпивал там несколько глотков, и она тут же выходила из меня обратно. Mm-hmm. Ну, то есть вот и так, и потом где-то к середине там дня я догадался делать глоток, ждать 5 минут, и потом делать второй глоток. И тогда вот как бы организм это принимал. Вот, и вот с тех пор, когда вот у меня вот какие-то были печальные похмельные утра, я всегда думал, ну вот если я выжил тогда, вот после часовой поездки на велике, то сейчас нечего бояться, сейчас все будет хорошо, и рано или поздно это пройдет. Вот.
Слушай, а как ты себя развлекал? Ты читал что-то, ну, то есть в бассейн, когда никого не было?
Да, дело в том, что тогда-то не было еще никаких ни смартфонов, тогда... Ну, даже у меня тогда не было мобильного телефона никакого, а у ребят, которых мы считали страшно продвинутыми, у них были вот эти обычные черно-белые, это еще была та эпоха, тогда еще, мне кажется, даже не появились полифонические телефоны. Вот, и я брал книги в местной библиотеке, я читал что-то на английском, я довольно сильно подтянул ну, как свой словарный запас, потому что, ну, там настолько нечего делать, что ты не просто читаешь книгу на английском, да, и пропускаешь какие-то, ну, слова, которые тебе неизвестны, а ты читаешь ее с толковым англо-английским словарем, лезешь за каждым неизвестным тебе словом в толковый англо-английский словарь, который ты взял в той же библиотеке, чтобы хоть как-то убивать время. Таким образом, понимая каждое слово вот в тех книгах, которые ты читаешь. А я там что-то читал такое серьезное, я помню. Там Эдгара По я читал, этого... Ну, дофига я там брал всего. Этого Бёрджеса, я помню, я там прочитал «Заводной апельсин». Мне очень понравилось. Да. Вот. Стихов всяких разных. Я тогда очень заморачивался по поэзии. Я вот много всяких английских там поэтов читал, которых, ну, вообще, их, мне кажется, сами носители английского языка не всегда будут понимать и тоже через слово будут словарь лазить. Какой-нибудь там, не знаю, каких-нибудь поэтов там, начало 20 века и все такое прочее. Ну вот, вот так я себя развлекал, да. У нас причем... Да.
А, прости, же перебил. А по итогу ты проработал там до конца, то есть до отлета обратного? На бассейн.
Слушай, не совсем. А дело в том, что, как я уже говорил, мы прилетели довольно поздно, и спустя, кажется, 2,5 месяца просто закончился сезон. Наступила осень, и нам сказали, ребята, а это был тоже комьюнити-пул, то есть бассейн на улице, вот это, где работали. И мне сказали, что, ну, типа, этот бассейн теперь откроется весной. В штате осталось несколько ребят, которые работали на постоянке вот в каких-то отельных бассейнах, но я к тому моменту уже, вот мой постоянный бассейн был уличный, и мне сказали, чувак, извини, ну, как бы все, просто закончился сезон, ничего личного. И мне пришлось искать новую работу, и я вот просто тупо взял телефонный справочник, я выторговал у работодателя своего неделю халявного проживания, значит, вот в этой нашей квартире, хотя я уже не числился сотрудником. И я взял телефонный справочник, и я обзванивал все конторы, которые там были, и спрашивал на своем, значит, замечательном русском акценте, не нужны ли вам работники. И, как ни удивительно, таким образом я нашел даже не одну работу, а две сразу. То есть я неделю ничего не находил, а потом мне сразу ответили два работодателя. В разных городах при этом. Один это был бассейн тоже в каком-то сетевом отеле, может быть, даже тоже в Мариотте, я не помню. А вторая это была внезапно работа на стройке разнорабочим. При том, что тоже, ну, я не мог, скажем так, совсем уж туда легально устроиться, потому что, ну, ты, по этой программе ты можешь работать только по своему джоб-офферу. Но вот каким-то образом я устроился на эту стройку и устроился в этот Мариотт. И мой рабочий день выглядел следующим образом. Я вставал в 4 с чем-то утра, значит, ехал на стройку. У меня была обувь абсолютно не приспособлена для этого, ну, потому что я купил, конечно же, самые дешевые ботинки. И это даже были не рабочие ботинки, а какие-то мокасины голимые вообще. Вот. Там через 5 минут у меня появились кровавые мозоли. Вот. И я, значит, вот в этих, значит, хлюпающих кровью ботинках, я не преувеличиваю, так оно и было. Значит, я ехал на стройку на автобусе, при том, что американские вот эти водители автобусов, да, это вот такой, знаете, американский водитель автобусов – это жирный, прижирный чувак, либо белый в очках, либо негр без очков. Вот. И других типажей не существует. И он в 9 случаях из 10 проедет мимо тебя, даже если ты выбежишь на дорогу и будешь махать ему рукой. Потому что я жил, ну, в каком-то таком вот районе, где никто никогда на автобус не садится. И они просто даже не смотрели в сторону остановки, проскакивали мимо. Я ждал следующего автобуса там, и так далее. Вот. Я приезжал на эту стройку, работал там разнорабочим. То есть, ну, это был еще этап, скажем так, котлована. Да, когда есть просто ямы, и там я какие-то бревны таскал, там, ну, что-то такое. А мой рабочий день заканчивался, не помню, может быть, часа в 2 или в 3 дня, и через уже полчаса я должен был заступать, значит, на работу спасателем в бассейне в другом городе, а я уже не успевал. Я прыгал, значит, вот в это вот, ну, какой-то типа электрички, как это у них называется, я не помню. Ехал, значит, в этот отель, при том, что мыться я не успевал. Мыться – это там еще лишние 10 минут, которых у меня просто не было. Я забегал в бассейн, открывал его, плюхался в него, смывал с себя всю грязь. Вот это вот, потому что у меня не было времени бежать в душ. Я смывал, значит, в этом бассейне с себя вот эту всю строительную грязь и срань, которая налипла на меня вот на стройке. И заваливался в шезлонг и спал. Там туда почти никто никогда не приходил. Может быть, даже совсем никто. Однажды я проснулся и смотрю, что у меня в бассейне люди. Я подумал, ну хорошо, и уснул опять.
Easy money.
Да, да, да. Вот, возвращался я, опять же, поездом к себе домой. Я снимал, на тот момент я уже не жил, конечно, на квартире, которую мне представлял первый работодатель. Я снимал проходную комнату у каких-то индусов, в которой не было двери. Вот, я приезжал туда после 12 ночи, наверное. Вот, и, ну, вот потом там, что-то, не помню, в 3:34 мне нужно уже было вставать. И это, ну, вот систематически вот так проходило каждый день. Благо, я недолго так работал, несколько недель всего. Но когда ты очень тяжело физически работаешь и не спишь, ты начинаешь пребывать в каком-то очень странном состоянии измененного сознания. И я помню, что, ну вот, когда у меня выдавалось там больше, чем свободных 40 секунд, я засыпал сразу. То есть я засыпал в поезде, когда ехал, я засыпал во время обеда на стройке. Ну, в бассейне я, понятное дело, тоже спал все время. И когда я просыпался, иногда мне нужно вот было какое-то время, чтобы вот понять еще, где я. Например, я проснулся в поезде, и мне нужно понять, я еду туда или уже обратно, потому что каждый день строится одинаково, и твои воспоминания, они не могут тебе сказать, вот то, что ты сейчас помнишь, это было вчера, или это было сегодня, и поскольку ты вот едешь в туннеле, ты не понимаешь сейчас день, ночь, что происходит, или на стройке ты тоже вот просыпаешься, и я себя чувствовал, я как раз вот одна из книг, которую я прочитал, находясь вот в бассейне, это была, господи, как она называется, «Бойня номер 5» Ванигута, которая начинается фразой, что Билли Пилигрим заблудился во времени. И там одна из таких сюжетных фишек, что чувак, ну, оказывается в разных моментах своей жизни рандомно и пытается вот каким-то образом жить. И вот я себя чувствовал ровно таким. То есть ты просыпаешься, и ты должен понять, где ты, что ты и что ты сейчас должен делать. Как будто вот ты вот с чистого листа начинаешь. Очень забавно. Было еще очень тепло, я ходил в свитере, который в таком каком-то очень старомодном. Когда шел дождь, я носил каску, потому что я не хотел тратить деньги на зонт. Но, в общем, я был максимальным фриком просто. Вот. И... Но при этом, при всем, я получал вот это удовольствие. То есть я сознательно это делал, потому что вот мне было просто прикольно, как сказать, узнать вот, насколько далеко я могу в этом зайти. И, ну, вот я вот преуспел, на самом деле. То есть я зашел довольно далеко, я могу сказать.
Слушайте, ну, а вот вообще едут туда люди заработать какое-то количество денег. Кто сколько привез после Америки домой? Мужчины.
Я привез, если я не ошибаюсь, $15.
Ну, ты-то путешествовал, наверное, да? Ты отрывался каким-то образом, да?
У меня не получилось, скажем так, с работой. То есть, вот, если в твоей истории вышло так, что ты нашел джоб-офферы после того, как у тебя закончилась вся история с бассейнами, то в моем случае получилось так, что мы приехали в Атланту, нас встретила Маша, заселила нас к своей маме домой и сказала: «Ребят, мы на 3 дня уезжаем в саванну, вот квартира на вас, и типа вот, кайфуйте, Америка, к вам приедут сейчас, ну, в ближайшие дни мои друзья познакомятся с вами», а у нас как бы разница с Машей была, наверное, в лет 6 или 7, если я не ошибаюсь. Ну, есть, да, как бы. Ну, то есть, в плане, нам тогда было почти 20, а ей было 27, по-моему, если я не ошибаюсь. И вот, как бы, контингент у нее такие же ребята. Все очень клевые, они оставили нас одних дома. У нас наступило день рождения, у меня и у моего товарища, мы в один день родились. И к нам приехали друзья, и мы устроили супер барбекю. Я впервые попробовал креветок королевских на гриле. Было наркотики, это плохо. Было очень много качественной американской марихуаны. И был парень, у которого была такая чайная коробка, битком набитая шишками, и он весь вот максимально выглядел как любитель покурить травы. Он был всегда с азиатским разрезом глаз и такой: «Ребята, ну, чай у меня тут, я сейчас открою коробочку». Вот, был Миша, ну, есть как бы он прекрасный парень, и его жена Джи, она кореянка, по-моему, если я не ошибаюсь. Миша, если ты меня слушаешь, и я ошибся, извини меня, пожалуйста. В общем, они нас максимально приятно встретили, мы классно провели время, и после этого мы-то как бы, ну, прошла вот эта вся эйфория, и мы познакомились с вменяемыми людьми, а не с ужасными сербами, и начали более-менее вливаться в культуру, и такие: «Ну, давай искать работу». Начали кататься по местности, искать разные работы. Первое время мы с Сережей поработали у мамы Маши в офисе. Это было самое, ну, как бы скучное, наверное, по времяпровождению, но легче денег я в жизни не зарабатывал.
А что вы делали?
Работа заключалась в том, что мы должны были шреддать бумагу. 10 или 8 часов в день нам выдавали определенное количество ненужных документов, и нам нужно было засовывать в перерабатывающий аппарат бумажки и резать их. И за это мы получали $10 в час.
$10? Круто!
$10 в час, да, за то, что ты просто шреддаешь бумагу. И при этом нас даже вывозили иногда покушать рядом. Впервые я познакомился там с такой сетью американской, как Chick-fil-A, которая является, наверное, самым дорогостоящим фастфудом, который себя позиционирует как... ну, у них основная лозунговая тема, что типа «не кушайте говядину». И вот криво написанная надпись типа «не кушайте говядину», коровы держат плакат с этой надписью типа «кушай курицу». И у них все бутерброды куриные, очень крутые, очень вкусные, но они типа даже по меркам Америки очень дорогие. То есть она не сильно популярная, потому что типа элитарная. И у них там такая прикольная картошка своя, и очень уютно внутри во всех их заведениях, при том, что как бы есть Макдональдсы, которые откровенно бомжатские выглядят. То есть туда страшно заходить, не говоря уже о том, что там на входе стоит табличка типа «в туалет лучше не надо». То есть когда Макдональдс находится рядом с какой-то заправкой, это 100%, что вокруг работают одни гастарбайтеры, и, следовательно, они ходят кушать в Макдональдс самые дешевые варианты. Типа они приходят и покупают 7 чизбургеров, набирают сколько можно этой кока-колы, поскольку тебе ее дают нон-стопом, ты, по сути, покупаешь стакан и наполняешь его сколько хочешь раз, и они туда набиваются семьей прям.
То есть, вот... Ой, Женя, можно я тебя перебью, вот просто конечно. Я пока не забыл очень в тему твоего рассказа. Мы первый раз пришли в Макдональдс с Мишей и еще кем-то из русских в американский, тоже заказали там себе, ну вот что-то и, ну, колу. И выпили, и смотрим, ну, к аппарату свободный, типа, доступ. То есть Мы такие: ого, прикольно, можно еще налить. И, значит, мы ждали, пока отвернется работник. Мы тайком туда подбегали, наливали. И, сделав это там, каждый по-разному обернулись и там увидели эту большую плакацию, там, feel free, там, да, вот, наполнить себе, сколько вам нравится. Ну, блин, я таким идиотом себя, мне кажется, тогда почувствовал просто.
Но мне кажется, что вот для выходцев из стран бывшего советского это выглядит диковинно, когда ты как бы действительно, да, я да, бесплатно да. могу наполнять все, что хочешь. Мы там тоже на первых порах с Серегой попробовали все возможные газировки, потом мы уже начали делать какие-то свои миксы там. Немножечко 7-Up, там чуть-чуть Кока-Колы встряхнуть. Там,
коктейли, да?
Да, то есть мы там изощрялись по полной, и я понял, что, оказывается, Big Tasty – это не самый большой бутерброд, потому что у них позиция называлась, по-моему, Big Angus, но там котлета, как моя голова. Я не мог представить, как это можно съесть вообще, но вот Серега решился, съел... И как бы Серега любит покушать, и вот он после того, как съел бутерброд, к картошке уже не прикасался. А это значит, что это очень уверенный бутерброд.
Ну, в Америке вообще начнем с того, что там все большое, да? То есть после того, как ты из Америки возвращаешься, тебе гамбургеры в нашем Макдональдсе, ну, кажутся игрушечными. И там все, так там в Америке вот большое все. Мы с Мишей это отметили сразу. Машины там больше, да, еда там больше, но вот как будто вот они хотят сделать все крупнее, чем в других странах. Как-то так.
Есть очень классная документалка, которая вроде бы как является антирекламой Макдональдса, но по сути любая реклама, она реклама. Есть документалка, я не помню, как актера, который в ней снимается, документалиста точнее, она называется Big Size. Вот это истинное американское лицо, когда тебе хотят воткнуть все самого большого размера. Ты возьмешь не большую Кока-Колу, а экстра большую Кока-Колу, экстра большую картошку, экстра большую кетчуп на нее выльешь. Да, что все было экстра большое, пожалуйста, типа. И то есть, как бы, ну, просто ты смотришь на разницы в цене в некоторых продуктах и реально думаешь такой, блин, зачем мне покупать то, что стоит там $1.50 и весит, я не знаю, 300 грамм, если ты можешь заплатить $1.70 и взять что-то за полкило.
Ну да, там так.
Да, и поскольку на первых порах с деньгами было не очень хорошо, и я помню, что мы питались первое время в китайских забегаловках, у нас было на районе, ну это еще когда мы были на бассейнах. Для меня это было дико, я никогда не сталкивался с тем, что ты можешь заплатить некий взнос и кушать, пока не умрешь. А на первых порах, когда вы питаетесь ужасными продуктами из супермаркета, а они действительно ужасные, у них большие проблемы с продуктами питания, то есть пока ты не находишь какие-то более-менее органические супермаркеты, в которых помидоры напоминают помидоры, и хлеб сделан из муки, а не из какого-то асбеста или чего-то, я не знаю, в супере продается все абсолютно безвкусное, чевякающее, то есть там хлеб, который прилипает к нёбе, сосиска, которая вот, ну, она вроде сосиска, а на вкус никакая. То есть вот я впервые столкнулся с едой, что она не имеет вкуса. То есть как бы ты насыщение вроде бы получаешь, но, наверное, ты, в принципе, если и бумаги съешь рулон, полив его кетчупом, ты тоже насытишься. Но тут как бы тебе такое, ну, это не рулон туалетной бумаги, это сосиска. Ты такой, окей.
Это ароматизированный рулон туалетной бумаги и подкрашенный в цвет сосиски.
Абсолютно верно. И сформированный в виде сосиски.
Да.
И тут нам как бы говорят, ребят, да вы что, тут есть азиатская забегаловка, китайская, вы должны обязательно туда сходить, платишь 7,50 и ешь просто до отвала. И я был просто, как будто я попал в рай. Я зашел, и в первый раз, когда ты нормально не ешь уже, наверное, 1.5-2 недели, и находишь это место, наконец, ты такой, ну все. У меня там курица в таком соусе, рис, краб, мороженое. У меня на тарелке было все просто, все, что можно было представить. естественно, это все не съедалось, и на меня смотрели, как на какую-то чайку просто нереальную. Потому что я такой, и краб, а сверху мороженое, а вот еще сюда что-нибудь ляпнем. Желе сюда, все сюда.
Конечно... А подходов неограниченное количество? Или сколько взял, столько и съел, как вот было, например, у нас в «Елках-палках» в Москве?
Подходов неограниченное количество. В том-то и прикол, что ты типа ты платишь взнос и ешь, пока тебе не надоест. Либо ты можешь набрать еды, и она как бы имеет некий общий ценник. Ну, то есть все вешается по одной и той же цене. Ты вот принес всю свою еду, положил на весы, тебе сказали, ты набрал еды на $10, а ты мог набрать там, в принципе, ну, на 3 приема пищи приблизительно. Мог набрать риса, курицы, какой-нибудь говядины там в кисло-сладком соусе. При этом, ну, то есть, естественно, ты не брал крабов, да, и мороженое, и какие-то там еще штуки. Ты хотел, чтобы это было максимально плотно и выгодно тебе по кошельку. Поэтому как бы мы защищались по-разному. А вот после того, как мы оказались в Атланте и начали уже искать там свои работы, ну, это были приключения. Мы находили с Серегой разные подработки. Мы и газон стригли, и камешки двигали, и бумагу шреддали, и по всяким каким-то чернушкам разным удавалось заработать какую-никакую копейку, а нормальных предложений по работе мы не находили, потому что, мы были несовершеннолетними, по американским меркам нам должно было быть 21, а нам было 20, что взаимоисключало все варианты, которые связаны с совершеннолетием, такие как бары, стрип-клубы. У нас была замечательная история, мы пытались устроиться в гей-бар. Ну да, то есть мы уже настолько отчаялись, что мы нам сказали, ребят, ну типа, если вы как бы не чураетесь и хотите заработать прикольную денежку, то вы симпатичные два парня, которые банально принося напитки на стол чувакам, будете получать прикольные чаевые и как бы, возможно, получите какой-то новый культурный опыт. Мы такие типа, окей, мы пошли. Нас даже приняли, они такие, да, окей, мы можем попробовать в такие-то, такие-то дни, а потом такие, а вам есть 21? Мы такие, нет, до свидания. С барами такая же история.
Ну, подожди, ну а как вообще, можно вообще об этом говорить, днями рассказывать про Америку? Как так получилось, что все-таки вот ты вернулся?
У меня смазалось впечатление о людях, находящихся там, скажем так. То есть, как бы, выходцы, которые приехали и остались жить в Америке со стран СНГ и других стран, они великолепные. А американцы, с которыми мне удалось там поконтактировать, ну, не в туристическом плане, скажем так, как госработники, работники обслуживающих всяких там фирм, типа, я не знаю, метро, автобусов и всего остального. Ну, в принципе, со всем, с чем ты соприкасаешься ежедневно, условно, кроме там своих друзей и знакомых, они были отвратительны. То есть, к сожалению, это было... Улыбка за глаза, за которой не было действительно никаких приятных эмоций, потому что они все улыбаются, вот эта фальшивая натянутая улыбка до ушей. И я понял, что ментально мне прям нехорошо с ними. Плюс у нас заканчивался джоб-оффер, и я стоял перед таким опытом, как бы типа перебороть в себе и попытаться что-то здесь делать, при том, что ну, на деле мы так и не нашли работу за полтора месяца, которую мы провели в Джорджии, ну, в Атланте. То есть у нас была куча разных подработок, но на деле никаких реальных работ, которые давали достаток. И мы уже сталкивались с тем, что типа, окей, мы живем у людей, с которыми спасибо им большое, не брали с нас ни копейки денег. Мы кушали иногда за их счет, почти ничего не вкидывая в форматы типа, ну там мы покупали продукты, но крайне редко. То есть нас по сути и кормили полтора месяца там. И, ну, честно, мы два совестливых мальчика пришли к тому, что, типа, блин, ну, сидеть на шее уже, ну, нет сил, а с работой ни хрена не получается. И что-то как-то так непонятно, что происходит.
А у вас не было обратного билета? Или были?
У нас Я...
По-моему,
они нужно, должны были быть. Должны были быть обязательно по контракту.
Да, они были, и вот как раз даты все ближе и ближе подвигались, и по итогу мы поменяли дату билетов, по-моему, даже типа на 15 дней раньше мы улетели, что-то под конец. Ого. Под конец августа, при том, что должны были улетать, по-моему, в сентябре. Но это не точно.
Ты сказал, что привез $15, но при этом ты привез что-то еще же, да, такое?
Да, не, ну как бы, то есть я... Заработал какую-то там сумму денег, и вот все, что на это, ну, все, что я заработал, я вложил. То есть у меня как-то было такое ощущение, ну, нельзя же вернуться с пустыми руками. Ты ж был за рубежом, и поэтому нужно было всех друзей, знакомых, родственников подогреть какими-то приколами. Я заказал принты классных футболок, при том, что тогда этот бизнес в Украине был очень слабый, и нормальных компаний с прикольными принтами было единицы, и они, наверное, стоили там по-конски, а там была какая-то непонятная шарашка, которая делала типа 10 футболок, там что-то за $50, или, ну, может, даже меньше, я не помню, и присылала тебе вот туда, куда ты хочешь. Я заказал футболок, я купил... 3 блока сигарет, которых тогда на рынке не было в Украине вообще. Это было появление. Первая фирма, которая это сделала, это фирма Camel. За рекламу нам не платят, правильно? В общем, компания Camel тогда придумала вот эти картриджи в сигаретах с наполнителями разными. Ментоловые и все. Вот они были первые на рынке, которые появились. В Украине таких не было. И я вот привожу этот Camel, и там за каждую сигарету чуть аж ли не голову готовы были отрывать. Ну, каждый из друзей получил по пачке из тех, кто курил, естественно. А все остальные, да и что это такое? Mm-hmm. Вспоминаешь, прямо смотрели как на непонятно что. Ну и как бы родителям я что-то привез, бабушкам что-то привез, туда-сюда. Купил себе iPod, да, тогда на рынке появился как раз 4-й iPhone. С этим я пытался тоже провернуть какую-то комбинацию, в надежде, что мне как бы ребята, которые хотят, у нас Днепропетровск такой город, который дорого-богато любит, чтобы все было с шиком, и готовы были, наверное, раскошелиться на это, но на тот момент мне никто не готов был выслать такую сумму в долларах, то есть я, в принципе, купив кому-то 2 телефона, с разницы мог купить себе еще один, условно, вот так вот. Но так не получилось по итогу, там что-то все долго договаривались, и эта тема тоже не выгорела. То есть все получили по какому-то бонусу, я был полон прекрасных впечатлений, и мне понравилась Америка, и хотелось бы вернуться, не знаю, туристически, жить по-всякому, но на тот момент я прям сильно перегорел и понял, что я не хочу.
Рома, а сколько ты привез денег?
Слушай, да, я сейчас отвечу на этот вопрос. Женя просто очень интересно ответил, в том плане у меня ровно то же впечатление сложилось, но, может быть, не в плане людей, а в плане вот как бы самой жизни, быта в Америке. Да, мы жили в небольшом совсем городке, он назывался Херндон. Через него шла одна улица, вдоль которой стояли вот несколько... кажется, 4-этажных домов, вот где жили совсем вот такие бичи, как мы. Например, вот нашими соседями снизу были 2 транса латиноса, очень жирных, которые всегда стояли, значит, на выходе из подъезда, курили, не знаю, там что-то, то ли сигарилы, то ли какие-то наркотики, вот, и всегда очень игриво смотрели в нашу с Мишей сторону. Вот, ну и вот прочие бичи же проживали вот в таких домах. А дальше стояли вот эти просто такие стандартные вот американские домики, обшитые вот этим, ну, сайдингом, да, ну, вот такие вот, как бы на одну семью. И в 7 там закрывалось абсолютно все. И это было настолько чудовищно скучно, что, мне кажется, даже в каком-нибудь, ну, я не знаю, среднестатистическом российском ПГТ жизнь казалась, ну, более наполнена красками, чем там. А я съездил в Вашингтон. Просто, ну вот, с экскурсией, да, я там не работал, не то, что с экскурсией, просто я поехал на поезде и там погулял. И Вашингтон тоже меня удивил, я как-то думал, что это столица, а оказалось, что это... Это знаете, на что похоже было? вот эти вот мраморные вот эти здания, травка, короче, это как будто ВДНХ травой зарос. Вот, мне вот это такое напомнило. Вот стоят тут такие павильончики, там здесь Линкольн, там этот, ну, и ты вот между ними ходишь, и народу нет совсем, естественно, потому что все передвигаются на машинах. Вот, Вашингтон меня абсолютно разочаровал. В Нью-Йорке я побыл несколько дней. Нью-Йорк, конечно, мне очень понравился, но я как бы понимал, что Нью-Йорк – это, в общем-то, ровно та же самая Москва, ну, только Нью-Йорк. И ничего совсем нового там для себя я не открыл. И вот жизнь в Америке, вот я так пытался это на себя примерить. Я не ехал туда, конечно, с мыслью прямо остаться, но, естественно, когда ты едешь по Work and Travel, все равно ты просто даже чисто теоретически рассматриваешь такую возможность. И я понял для себя, что я не хотел бы жить в Америке, потому что мне жизнь там показалась гораздо скучнее, чем это показывается в фильмах. И, ну, и как бы вот быт, он там такой какой-то абсолютно непрезентабельный. То есть ровно то же самое можно делать и в России, но просто ты будешь зарабатывать меньше денег. А так вот, ну, в плане какого-то веселья и самоощущение будет ровно то же самое, только там ты начнешь с нуля, ну вот, а здесь ты хотя бы там, не знаю, с единицы, условно говоря. А я привез денег, ну сколько-то я привез денег, то есть я там, по-моему, должен был 800, я вот одолжил у папы на всю эту программу, то ли 800, то ли 1000 долларов, я ему их отдал, и сверху, может, у меня была, ну, какая-то сумма типа 1500 долларов, может быть, но по сравнению, вот, например, с теми ребятами, с которыми мы жили, это было ничего. Они увозили там по 5, по 6 косарей. Вот. А вот, да, вот как-то у нас получилось. Миша-то вообще, он как только сезон закрылся, он сразу улетел, потому что он не мог хотя бы на день позже, ну, как бы прийти в свой Бауманский, потому что он учился в нормальном вузе, в отличие от меня, я учился в Шарашкиной конторе, вот, и я мог туда вообще не приходить никогда, даже на сессии, вот, и я не парился. А Миша, да, улетел, я там вот остался один на какое-то время. И да, вот я привез вот эти 1500 долларов, но надо понимать, что это произошло не потому, что, ну, вот, как-то мы экономили на всем. То есть вот на чем можно было сэкономить, мы на этом экономили. А питались мы с Мишей, для нас, как ты говоришь, вот эта вот еда, готовая из супермаркетов, да, в контейнерах, вот, с закрытым полиэтиленом, это была типа роскошь. Мы покупали картошку, мешок картошки, мы ее ежевечерно чистили и жарили. А еще мы покупали куриные, кажется, какие-то там то ли... Да, мы чередовали. Значит, сегодня мы едим бедрышки, а завтра мы едим ножки. Вот. И картошку мы чередовали. Сегодня мы ее чистим, а завтра мы, так и быть, высыпаем готовую картошку фри, значит, на сковородку ее жарим. Фритюрницы у нас, конечно же, не было. При том, что как бы вот это вот замороженное фри там стоит, естественно, дешевле, чем вот обычная картошка. Ну, то есть покупать картошку, которую надо чистить, это все равно было некоторым шиком. Но мы шли на это все-таки. Надо хоть как-то было, что хоть что-то натуральное там употреблять.
Вкус жизни.
Да. Вот, и, в общем, это был весь наш рацион питания. И, ну, вот экономия абсолютно вот на всем, на чем только можно было сэкономить, это был спорт какой-то. То есть не то, что мы такие прям жадные, мы просто понимали, что мы приехали слишком поздно, и много мы не заработаем, и мы вот с Мишей решили, вот давай экономить вот прям на всем при на всем, и посмотрим, что из этого выйдет. И только благодаря этому я вот что-то привез с собой.
Ну, вот видишь, просто как бы получается, мы за разным поехали. Ты поехал за денежкой, а я поехал за культурными какими-то приколами. В этом
не
плане...
совсем. Это был мой первый визит в Америку, и я хотел на все это посмотреть, и, в общем, то, что я хотел посмотреть, я и увидел. Я, конечно, потом жалел, что, ну, я не попутешествовал там и так далее, но все равно тех впечатлений, вот, которые я получил, мне хватило на то, чтобы составить какое-то свое мнение и уже закрыть для себя вопрос, хотел ли бы я жить в Америке, скажем так.
Понял. Не, я просто в плане неправильно меня понял. Я скорее про то, что я себе в каких-то моментах вообще не отказывал. То есть мы там старались с Серегой особо не экономить. Нам такие говорят, ребят, есть возможность попасть, не знаю, в классное заведение, где готовят... индийскую еду, и вот она не по американским рецептам, а типа каноничная, но не сильно дешевая. Типа поехали, поехали. А, и мы как ну бы да, собирались нет, нет. и ехали, и то есть как бы для, вопрос за денежкой не стоял в этом вопросе. Как бы некрасиво это звучало, наверное, перед моими родителями, которым я говорил, что я еду быть миллионером, заработаю денег много. И да, и сбрасывались мы на это всем селом, как говорится, на мою поездку. То есть там и бабушки, и родители, и я все свои сбережения, какие у меня были, продав своего персонажа из World of Warcraft за $150 со всем содержимым. Да, ну то есть как бы я продался нормально, и все, все это ушло в поездку. Но особо ничего не вернулось, кроме классного багажа впечатлений. И вот, наверное, что хотелось еще добавить, что у меня и у тебя, наверное, было сильно искаженное представление об Америке благодаря Голливуду.
Да.
И на деле это абсолютно не так классно и ярко, как ты себе это представляешь. Мне Вашингтон понравился. То есть, ну, мне понравился Белый дом, да, ничего особенного, да, памятники. Но это все выглядит ухоженно, красиво. Я просто не был на ВДНХ, поэтому...
Нет, красиво. Нет, я не говорю, что некрасиво. Мне вот именно вот это, как это сказать, вот такая... Меня поразило... Ну, я вот, поскольку, да, вырос в Москве, мне представлялось, что столица должна быть самой... Там должны быть самые большие здания, там должно быть больше всего народа и так далее. И тут ты попадаешь в Вашингтон, понимаешь? Я как бы с этого, а здания-то мне понравились очень, да? Там по-своему красиво и мило. Просто, как-то вот ты правильно сказал, это совсем не то, чего я ожидал.
Смотри, мы... Плюс мы были в разное время. Я попал в тот сезон, и конкретно тогда я к памятнику Линкольна подойти не мог нормально. То есть было так много людей вокруг, было куча просто народу. Мы не могли с Серегой даже нормально сфотографироваться, не то чтобы оценить всю красоту местности, скажем так. Плюс мы как мы приехали после кризиса 2008 года, и... пронаблюдали воочию, как выглядела Америка после того, как по ней бабахнул экономический кризис и куча бизнесов просто закрылись, перестали существовать. И ну вот конкретно в Атланте были такие районы, которые нам ребята говорили, вы вот в метро по ошибке смотрите, не выйдите вот на этой станции, потому что там как бы не очень хорошо. И не то, что это типа bad neighborhood или что-то такое, а просто куча закрытых бизнесов. Из бизнесов, которые остались, их держат черные. И вы будете, наверное, единственными белыми. И мы такие, да, окей, мы не выйдем на этой остановке никак. Ну и как бы едем в метро, общаемся. И такие, ну вроде это не та остановка, да, на которой нам сказали, вроде не та. Мы с Серегой выходим и понимаем, что в радиусе, наверное, ну 500-600 метров, насколько видят наши глаза, мы единственные белые. И начинаем фокусироваться на том, что все взгляды черных чуваков концентрируются на нас, типа, ну что, Снежок, ты приехал, пришло время растаять прямо здесь. И нам почему-то пришло в голову гениальная идея, типа, зайти в ближайший магазин. Ну, типа, в магазине они нас точно не шлепнут. Но я не помню, какая-то у нас вот такая проснулась идея. И мы заходим в магазин, а это магазин кроссовок именно. Истинная любовь любого черного. И они такие, типа, ты чё в нашу Мекку зашел? И там прям их еще больше внутри. Мы такие, йоу, серый, надо отсюда петлять как можно скорее. И мы ускоренным шагом проходим, и потом понимаем, что мы действительно вышли не на той остановке, на которой нам сказали, а сейчас дошли до той, про которую нам рассказывали, и там, наверное, в радиусе километра было заколочено все. Деревянными досками закрыты были все бизнесы, то есть все это провалилось в кризис 2008-го. Единственное, кого можно было встретить, это у входа метро были... крайне нелицеприятного вида наркоманы, обкурившиеся крека, а это такой наркотик, который как бы очень сильно ломает твою нервную систему, но они, то есть они могли напоминать такого абсолютно невменяемого зомби, то есть ты думаешь, что чувак спит, но ты приближаешься, а он такой резко начинает со стаканом кока-колы просто за тобой бежать. Мы такие, Серега, бегом отсюда, в метро скорее, там хотя бы есть полицейские камеры, ну такие, то есть, такие штуки.
В Слушай, класс. Рома, мы будем же не задавать вопрос? Ну, мы же всем задаем вопрос.
Давай, вот, кстати, я всегда его задаю, а теперь задай этот вопрос своему мужу сама.
Женя. В какой стране, по твоему мнению, было классно бы провести свои золотые годы молодые, и где хорошо бы состариться?
Провести серебряные старые годы.
Ну, вот как-то за серебряные годы у меня есть некое представление. Оно тоже, возможно, искаженное, потому что до сих пор не представилось посетить эту страну.
Какую?
Италию.
Угу.
Вот мне бы хотелось...
Очень неожиданно. Почему?
Какие-то юг Италии. Ну, мне нравится культура, нравится ихняя культура еды и вообще ихние взаимоотношения. Я очень много слышу теплых слов от людей, которые... на постоянной основе посещают Италию, о том, как там классно и как бы они действительно хотели там жить, но у них нет ни вида на жительство, ничего, и все хотят что-то с этим сделать условно. Вот мне бы очень хотелось в старость, чтобы мы провели в Италии.
Слушай, это очень неожиданный ответ, если честно.
Я согласна.
Да, в Италии хорошо.
А молодость, я не знаю, я хорошо провел свою молодость, поэтому я не могу сказать, что мне бы хотелось что-то поменять, но если смотреть это как бы, если бы я мог что угодно, то мне кажется, что в плане возможностей и свобод, вот Америка очень ничего для молодости. Израиль тоже подходит под эту гребенку, но здесь... Но здесь
скорее тель-авивская его часть.
Да, но это исключительно, как бы, да, центральная часть и на любителя, потому что очень-очень дорого и не совсем схожи мы в культурном коде со всем, что здесь происходит.
Вот у меня вообще...
Ну и даже я бы сократил, вот центральная часть, все-таки это слишком, мне кажется, широкий ты дал диапазон, но представь, вот ты провел свою молодость в Батьяме. Кем бы ты после этого был?
Молодость в Батьяме звучит просто...
Как просто название для ужастика. Вот ты просто сказал, 20 что...
20 лет в Батьяме.
Ты понял, что вот тебе Америка не подходит по менталитету. Ну, Израиль тебе тоже, ты говоришь, не подходит по менталитету. А что вот лучше? Вот,
если... Нет, я в плане свобод. Я как бы вот так вот хотел бы сказать. То есть страна, в которой я прожил, ну, вот свою начальную молодость. Я же не пенсионер, правильно? Мы же-то все нормально, молодые ребята. Поэтому... В Украине было все клево и отлично, но хотелось бы больше возможностей зарабатывать вменяемые деньги в эквиваленте ко всем среднедоступным благам общества в лице, я не знаю, бытовой техники, автомобилей, не откладывать на это 200 лет и купить себе автомобиль счастливым в 30 чем-то, а как бы... купить его в 18, как покупают машину здесь условно, вот ты вырос... поработал полгода, отложил и взял себе бэушную машину какую-то худо-бедную. В Украине я себе это представить не могу. Тьфу-тьфу, есть у меня ребята, друзья, если вы меня слышите, пацаны, фартумасти, все машины покупаем прямо сейчас. Фаня, что они себе позволили автомобили, и вот в такие годы, как, ну, там, типа, в 20 лет, я себе этого представить не мог. То есть я работал на хорошей работе и получал немалые деньги по меркам ресторанных бизнесов, но я не мог себе позволить ни автомобили, ничего. Я, как бы, был достаточно беден. Поэтому хочется жить в стране, в которой меньше сил тратишь на то, чтобы жить. И хочется жить, а не выживать. Поэтому, типа, хочется выбрать, наверное, какую-то страну для молодости, где ты больше кайфуешь, чем батрачишь просто на куче работ, чтобы закрыть счета и все такое.
Аминь.
Классно, очень подробно и развернуто. Спасибо, Женя. Было очень круто и интересно.
Лавки-привки.
Лавки-привки всем, кто в этом чатике.
Ой, Ой, да, вот так вот, Америка. На этом мы заканчиваем нашу американскую историю временно, да?
Временно.
Да, да, наш блог про Америку заканчивается. Следующий подкаст у нас будет про тюрьмы в Азии.
Жду с нетерпением.
В качестве саундтрека так удивительно совпало, что на моей замечательной Bedroom Studio, что называется, которая располагалась, как я писал у себя в профиле ВКонтактике, как я писал в своем профиле ВКонтактике? В инстаграмчике. На рабочих окраинах Хайфы. Значит, у меня записал свой трек настоящий американец из Соединенных Штатов Америки. Вот, и на американском языке он поет эту песню. Он сам ее сочинил, полностью сам сыграл. Он мультиинструменталист. Он играет на нескольких видах гитар, на губной гармошке и еще на какой-то странной трехструнной фигне, которая называется strum stick. Я, кроме как у него, никогда не видел такого инструмента. И поет еще на много голосов. Вот. Это чувак, что называется, вот этот street performer, да, то есть он выступает на улице с лупером, то есть он записывает, накладывает партии одну на другую, долго-долго разговаривает, у него трек может, ну не трек, вот его вот это исполнение одной песни, оно может длиться там минут 10, потому что он долго-долго разгоняет, накладывает много партий и, ну, потом, собственно, ее исполняет. Вот, и вот он пришел ко мне и записал у меня вот одну из своих песен, он классный сонграйтер, и от меня там я ему просто сделал бит, потому что он такой, у него все песни такие немного мягонькие, получается, вот он хотел чуть-чуть вот жесткости добавить, я ему просто сделал миди барабана и бас, и он на это пришел и наиграл. На мой взгляд, получилось очень неплохо, это мой единственный вот опыт вот музыкальной работы с настоящим американцем-музыкантом, и было очень круто. С этим связана одна очень смешная история, когда он, значит, писал вокал, и там что-то я там переключал постоянно, там после каждого дубля говорил, так, подожди, сейчас я там что-то... Он что-то начинал в микрофон сразу вещать, и этим меня очень отвлекал. И на какой-то, там, я не знаю, пятый раз он сказал, а что такое так по-русски? Я говорю, это типа well. Он говорит, а я думал, ты с каким-то южным акцентом говоришь мне так, говори.
Ой, я мэй.
Да, он очень смешно всякие акценты тоже мне показывал американские. Очень забавный чувак такой, очень артистичный. Вот, трек называется Comfort Zone. Такие дела. Started slowly, wasn't only one who couldn't do it right. There's no hurry, give it time and you'll see the light. It's all part of living something new, not always knowing what to do. I guess it's good to get out of our comfort zone. Music helps us when we feel alone. I'm full of grace now, lines in my face now. Learning to make it in this place now. Whoa, started slowly, wasn't the only one who couldn't do it right. But don't worry, there's no hurry. Give it time and you'll see the light. Something new, not always knowing what to do. I guess it's good to get out of our comfort zone. Music helps us when we feel alone. I'm full of grace now, lines in my face now. Learning to make it in this place now. Something new, not a-
it's good to get out of our comfort zone. Music helps us when we feel alone. I'm full of grace now, lines in my face now. Learning to make it in this place now.
Женя, было очень круто. Я не сомневался, спасибо, что получится круто, вам, и оно ребята так и получилось.
Класс. До новых встреч. Всем
до
спасибо.
Новых встреч в эфире. Ну и так далее.